Дорогие друзья, совсем скоро мы встретим замечательную юбилейную дату – 65 лет Великой Победы в Отечественной войне 1941-45 годов. И сегодня к юбилею Победы мы предлагаем вашему вниманию беседу с уральским поэтом, писателем, композитором Светланой Николаевной Мелентьевой. Светлана Николаевна исполнит свои песни, посвященные войне, а также расскажет о том, как в их семье отмечали праздник День Победы. Итак, у нас в гостях Светлана Николаевна Мелентьева.
Комсомолочки, листики красные, позабыли свидания свои и затеяли игры опасные. Все солдатами стали они, а к девчоночке листики белые в них война написала слова. Беззаветные, добрые, смелые, и была на плечах голова. Пронесли сквозь войну и пожарища не расцветшую вашу любовь. Были вы боевые товарищи, все невестами сделались вновь. И теперь у могил с обелисками посылаю вам вечность слова. Разноцветными кружатся листьями ваши внучки, Россия жива. Разноцветными кружатся листьями ваши внучки, Россия жива.
Светлана Николаевна, вообще вот эта вот тема войны, сейчас они достаточно много говорят, но вы, наверное, не совсем поколение военное, именно вы. А вот почему в вашем творчестве тема эта столь значима?
Я поколение послевоенное. Я родилась в 48-м году, то есть это уже через 3 года после окончания войны. Но мои родители, и мама, и папа, были участниками войны и даже инвалидами войны. Отец вообще всю жизнь был кадровый военный. И надо сказать, что вот тема войны, она из нашей семьи, пока живы были родители, никогда не уходила. Всегда были воспоминания, были фотографии. А самое главное, что родители как-то себя так очень высоко всегда держали, как на войне, во всем, в семейной жизни, в труде. Все по совести, все честно, все до конца. То есть могли, умели работать, умели отдыхать, умели петь песни. Особенно мама, у меня вот даже песню я потом спою, я об этом написала. Это было неотрывно. И поэтому, когда родителей не стало 8 лет назад, надо сказать, что ни они, ни их жизнь, ни война из моей жизни не ушли. Они так и живут во мне. И чем дальше, тем больше я начинаю очень многое осознавать, понимать, что-то я новое прочитаю, все осмысливаю, что было, что произошло, какими были мои родители.
То есть хоть послевоенное поколение, вы уже, тем не менее, ну, действительно, вот, судя по вашим песням, которые вы исполнили, стихи военные, ощущение, что вы прожили это душой. Видимо, вот настолько эта тема была в вашей семье священной.
Да, я и сейчас не перестаю, тема священная, не перестаю анализировать. Вы знаете, сейчас меня такой вопрос волнует. Как, где воспитались такие люди, в каких семьях? Какое у них было детство, какая юность, как они так смогли, себя вести, как они так беззаветно. Вот особенно папа, он же, мама была медсестра, она в эвакогоспитале трудилась войну, проехала до Берлина, то есть это операции, это постоянная сдача крови. Вот этими молодыми девочками, маме было 17 лет, папе 18, когда он попал на фронт. Вот, и вот меня это очень волнует. Как так воспитались? Потому что вот я смотрю теперь и, в общем-то, очень сомневаюсь, что вот современная такая юная молодежь, допустим, 17 лет, способна вынести вот то, что вынесли мои родители. То есть эта тема, конечно, меня очень волнует.
А познакомились они уже после войны?
Да, они познакомились после войны. Папа остался кадром военным, офицер, он так всю жизнь, и он умер, был подполковником, всю жизнь проработал, потом в военкомате. А после войны его отправили по службе, перевели в Ольховский район. Была такая деревня Ольховка, и там был военкомат, а мама там жила. После войны тоже не мобилизовалась. И вот они там встретились, создали жизнь, и, что называется, рука об руку прожили 55 лет вместе неотлучно. Вот я исполнила песню, посвященную светлой памяти моей матери, Валентины Михайловны. А сейчас я спою песню, которая посвящена моему отцу. Эта песня интересна тем, что здесь в основу песни положен эпизод, случай, который произошел с моим отцом на фронте.
Он лежал с лицом открытым, весь в крови, до самых пят, слава Богу, не убитый. Мой отец был тот солдат, пуля дура пригвоздила, боль на кожу обожгла, жадно кости прокусила, в теле смерть свою нашла. Плакал наст заледенелый ярко-розовой слезой, ведь горячим было тело, а солдат еще живой. Еле-еле сердце билось, еле теплилась в нем жизнь, а далече мать молилась: «Бог с тобой, сынок, держись! Ты, сыночек, замаленный, слезы капали с лица, из команды похоронной появились два бойца. Постояли, покурили, покачали головой, на носилки уложили, удивились, ведь живой. Ну а дальше было просто: прифронтовый медсанбат и прошитый пулей остов залатал хирург-медбрат. Снова сердце сына билось, снова теплилась в нем жизнь, ведь далече мать молилась: «Бог с тобой, сынок, держись».
Светлана Николаевна, а вот в вашей семье, когда вот были живы родители, как отмечался этот праздник, День Победы, коль действительно так коснулась вашей семьи война?
Ну, вообще, я могу сказать, что это был главный праздник в нашей семье. Отчасти потому, что папа был военным, и всегда в том городе, они жили в Невьянске, обязательно был парад, обязательно. Папа надевал все свои ордена, медали, мама надевала тоже свой орден, медали. И они всегда очень торжественно шли на этот парад, всегда участвовали в этом параде. А кроме того, мой отец еще после того, как он уже вышел в отставку, как военнослужащий офицер, он работал несколько лет преподавателем в профтехучилище. И он там преподавал военное дело, историю там нашей страны. И он еще, что называется, шел впереди колонны, вот именно перед этим, перед ребятами этого профтехучилища. Он их готовил к этому параду. И, конечно, сохранились все эти фотографии, поэтому это был очень большой праздник. Мы обязательно приезжали, я и моя сестра со своими семьями, с внуками. Самый большой, самый незабываемый, самый теплый. Сколько воспоминаний. Это вот на всю мою оставшуюся жизнь, я этого никогда не забуду, вот этих праздников.
В нашей стране, в общем, такое большое значение придается именно юбилейной дате, 65-летию Победы. Много исторических фильмов идет. На ваш взгляд, насколько сегодня вообще вот ложится на душу современному поколению, нам всем, вот эта тема Великой Отечественной, насколько она сегодня актуальна? Ведь многие молодые люди говорят, ну это же было так давно, и, собственно говоря, и жизнь идет дальше.
Ну, я думаю, эта тема очень актуальна, в принципе, она актуальна. Ну, а то, что происходит сейчас, наверное, с одной стороны, это естественно, вот потому что, представляете, вот мое поколение, пожалуй, это последнее поколение, которое вот так впрямую воспитывалось и родилось в этих семьях фронтовиков. И нам это так близко, и мы так хорошо знаем родителей, и мы можем еще что-то рассказать, что-то передать. Наши дети, вот я уже смотрю, внуки, их внуки, это уже для них это не так, уже не так. Хотя они знали дедушку, бабушку, но они все-таки воспитывались уже в другой семье. И сколько-то мы, может быть, передали вот эти традиции, праздника, и что-то о своих дедушках, бабушках им рассказывали. Но я считаю, что идет такое ослабление памяти, оно налицо. А правнуки их, то есть вот фронтовиков, они уже вообще практически знают очень мало. Вот, к сожалению, идет это ослабление. И я думаю, что надо сейчас тех людей, мне кажется, вот наше поколение уйдет, а мы ведь тоже уже седьмой десяток разменяли. И вот эта память, она совсем будет притухать, потому что наша память, наше поколение, она очень живая, она живая. Она такая, знаете, вдумчивая, глубокая, то есть мы непосредственно росли. Представляете, люди, перенесшие войну. Вот мне всегда интересен такой вопрос. Как они смогли? Я смотрю на на лица моих родителей на фотографиях. Как они смогли то, что я знаю, они вынесли? Как они смогли потом быть такими вот веселыми, казалось, порой даже вроде беззаботными, как у них за плечами такие страшные ломки, такие муки. Вот отец мой был дважды ранен, один раз очень тяжело. Фактически, вот песня об этом, он уже был мертвый, чудом он спасся, каким-то чудом.
Ну, и все-таки я думаю, что вот, ну, благодаря творчеству, в том числе вашему творчеству, тоже должна дойти до следующих поколений вот эта вот наша историческая память.
Вот мне, может быть, еще, знаете, повезло. Когда мой папа ушел из жизни, я, разбирая бумаги, наткнулась на его мемуары. Это такая большая амбарная книга. Вообще, он был очень аккуратный человек, он всегда все записывал. И одни мемуары его были напечатаны, по-моему, к 55-летию Победы в местной газете «Звезда» они были. А тут я нашла еще одни мемуары. И вот там-то я столько всего вычитала для себя удивительного. И вот сейчас, в настоящее время, я... Вообще у меня, конечно, задумки очень большие, написать нечто более такое внушительное. Но, очевидно, я вот пока все-таки не вызрела. А вот рассказ об отце, очень интересная история его семьи. Вообще папа из раскулаченных людей был. И их в семье было шестеро детей. Их по указу правительства... После раскулачивания отправили на Сахалин. Ну, в общем, никуда. Вот с Украины практически, через всю страну, шестью детьми, эти люди добрались, сохранили всех детей, а это были 30-е годы. И папа в 14 лет поступил учиться в педучилище. И он ходил каждый день, зимой на лыжах, когда было лето и весна, пешком 5 километров. Утром в училище, а вечером из училища. Представляете? 14-летний мальчик. Какова была закалка? И каково было отношение к учебе? И когда папа пришел на призывную комиссию, началась война, то майор, вот я это вычитала в его мемуарах, похлопал его по спине и сказал, вот это парень хоть куда. Как эти люди, как они попали на фронт, потому что потом в мемуарах, опять же, я вычитала, марш-броски, папа был в пехоте. Молодой лейтенант, младший лейтенант, 18 лет, 23 человека взвод разных национальностей. Там очень интересные подробности. Все написано от руки. каллиграфическим почерком. Это вообще удивительно, что мне досталось вот такое наследство. И 60 километров, марши, броски, практически без сна и отдыха. Пехота, которая на себе еще несла, и обмундирование, и разные там военные, так сказать, атрибуты. Вот так. И это мы, наше поколение, мы это будем, мы знаем это, мы помним. Но я вот вижу по, скажем, своим детям, по вот этому поколению, им это, мягко говоря, неинтересно, вот эти подробности. А вот нам еще очень, это очень нужно. Поэтому вот такая ситуация.
У меня еще есть две песни, как раз посвященные этой теме. Одна песня называется «Истоки». То есть вот это мои воспоминания детства. Вот приближенно. А как это было просто, по-человечески? Вот как было? Как я росла? Как что было? Вот такая песня.
Я маленькая девочка, смотрю на облака. И жизнь моя, как облачко, пока еще легка. Вовсю трещат кузнечики, а я лежу в траве. И с нею я повенчана венком на голове. И желтых одуванчиков, и беленьких ромах, а маленькие пальчики порхают в небесах, а юные родители копают огород. Они, как победители, с лопатами вперед. Они копают весело и планами полны, а мама дружит с песнями, и нет пока сестры. Родители в усилиях забыли про меня, а я на белых крыльях у облака коня. Ах, детство златокосое, куда ж ты утекло? Нежданно и без спроса меня покинуло. А я летала, думая, что будет так всегда. И богатела думами в те детские года.
Действительно, детские года, хоть это послевоенные, очень тяжелые, конечно, годы, все равно это самое счастливое время.
Да, родители очень любили трудиться и умели трудиться, жили трудно и материально, и всяко разно, но никогда никаких жалоб, там, каких-то печалей, смурного лица, видимо, потому что за плечами была война. А мы, дети, вот это видели, и наши родители, вот мои родители, они имели все. Я поражаюсь, абсолютно все умел мой папа. Печь пироги даже, готовить, валить лес, пожалуйста, стирать белье, убирать квартиру, водить машину, еще и офицер, и ночные дежурства, и сборы. Эти люди ничего не боялись, ничего не чурались. Вот я думаю, что нам стоит, конечно, но мы-то уже тоже постепенно уходим, ну вот хотелось бы, чтобы наши дети знали об этом и как-то все-таки брали пример.
Действительно, когда так близко стоит смерть, фактически вот за плечом смерть, то люди очень сильно умеют после этого ценить жизнь. Вот сейчас мы даже и не понимаем, собственно, ну, светит солнце, вот тепло, птички поют, весна пришла, почти уже лето. О том, что в один миг все может измениться и все будет по-другому, вот это вот мы ценить пока не умеем.
Вот я сегодня вам еще приготовила одну песню, которая тоже, это, так сказать, мои воспоминания. Уже песня тоже последняя по этой теме, одна из последних. Называется она «Дорога в детство».
Клёны в белых валенках вдоль дорог стоят. Где была я маленькой, оглянусь назад, вижу маму строгую, доброго отца. Да веди дорогом до того крыльца, памятью неброшенный тихий городок. Сколько там хорошего приходило в срок. День рождения с елочкой, летечка с грибком, листопад с метелочкой, не забыть о том. В старом и парыке кленовом, вишняя пора. Мы стоим влюбленные до самого утра. Ругала мама строгая и молчал отец. Ах, луна двурогая, той любви венец. А теперь вот в валенках клены вдоль дорог. Уж не быть мне маленькой, ведь всему свой срок. Помню маму стройную военного отца. Замело дорогу ту от отчего крыльца.
Вот хоть мы и говорим действительно о том, что поколение военное, то, кто прошло войну, они действительно очень умеют ценить жизнь, каждый момент жизни, но тем не менее, наверное, очень грустно сейчас смотреть, как те редкие-редкие ветераны, которые еще живы, которые вот еще появляются на улицах, выходят, как порой обижены они сегодняшней жизнью, какое бывает неуважение иногда к ним, как материально им бывает тяжело. Наверное, нужно нам об этом сейчас думать, о том, как уметь дарить этим людям радость.
Я думаю, что, вот, знаете, у современного поколения, почему? Ведь вот этот процесс, мне кажется, он вот в чем. Порой вот эта жестокость и невнимание. Вы знаете, у них как бы сердца такие какие-то холодные, зашоренные. Они просто не знают многого. Как бы кто-то должен вот нашей молодежи немножко растеплять их сердца. Я не знаю как. Ну, конечно, хорошо, если бы они шли к вере, к Богу, но ведь если этого нет, все равно нужно каким-то образом развивать вот эту вот какую-то чувственную струнку души к другому человеку, потому что когда знаешь о человеке, порой даже вот смотришь, и какое-то осуждение в душе бывает, а когда узнаешь о человеке, его жизни, как он, что он, какой он, что он может... И сразу тепло к этому человеку, и становится он твоим ближним. Но близкие, это родные. А он становится ближним, все. Ты уже как бы начинаешь даже какую-то ответственность брать. Вот мне кажется, вот это вот такое охлаждение сердец, безразличие. Ну, молодежь наша, она, видите, как бы получилась отпущенной на какую-то большую, в кавычках, волю, свободу. А семья, это же все с падением семьи, от того, что у нас вот прервались эти традиции, бабушки, дедушки, родители, братья, сестры. Ведь сейчас такие семьи, в общем-то, не в большом количестве, редкость. Все стараются жить отдельно. А если живя отдельно, от, как говорится, открестившись от своих там дедушек, бабушек, но они старые, они там, с ними как-то неудобно, с ними там тяжело, у них там свои взгляды, то как можно их, естественно, вот так, отойдя, как можно их жалеть, что-либо понимать? А если попытаться вникнуть, ну, наверное, вот надо все-таки воспитывать в этом плане. Может быть, ну, поскольку я человек творческий, то... Наверное, вот я поэтому и стараюсь и писать, и где есть возможность выступать, говорить об этом. Может быть, как-то расслабить сердца вот какими-то песнями, стихами, рассказами. Вот я сегодня еще приготовила рассказ. И как раз, когда его писала, то именно меня, цель моя была об этом. Немножко расшевелить сердца именно молодых людей, по-другому посмотреть на тех, кто воевал. Судьбы у них порой очень тяжелые, сложились тяжело. Я считаю, судьба моих родителей сложилась просто прекрасно. То есть они пошли после войны, там, построили семью, воспитали детей. Слава Богу, у них не было никаких потрясений с детьми, там, неприятностей. А ведь есть судьбы очень тяжелые. А это же не умаляет подвиг. У кого бы как ни сложилась судьба после войны, какой бы характер ни был у человека, может, от болезни, искажений, еще чего-то. Но ведь подвиг свой он совершил. Вот об этом я написала рассказ.
Да, хотелось бы послушать, и очень бы хотелось надеяться, что кому-то из наших слушателей, у многих из наших слушателей, что-то затронет это в душе, ваш рассказ.
Рассказ называется «Будем помнить только подвиг». Вечерело. Багровое солнце величественно опускалось в реку для своего ежедневного купания, отчего вода в месте их слияния становилась такой же багровой и, казалось, трепетала от прикосновения светила. На фоне яркого солнечного диска особенно четко вырисовывалась фигура человека, который, шатаясь, не глядя по сторонам, очевидно, как зверь, ведомый инстинктом, медленно шел к реке. Оказавшись на каком-то своем месте, что-то бормоча, он начал стаскивать с себя одежду. Вернее, это были засаленные лохмотья, которые, однако ж, при тщательном рассмотрении напоминали армейскую форму военного образца. Человек, немало не ежась, вошел в воду. Плавать не стал, а просто несколько раз окунулся, вышел на берег, взял то, что снял с себя, долго полоскал это в воде, потом отжал и снова надел. Он долго сидел на берегу, наверное, грелся в закатном солнечном тепле. Сзади к нему тихо подошла облезшая серая собака с тощими боками. Постояла, повиляла хвостом, видимо, надеясь выпросить что-нибудь съестное. Но, почуяв, что это бесполезно, поджала хвост и обреченно села рядом, опустив голову. Да, собаки умеют сострадать человеку по-своему, по-собачьи. А человек не обратил никакого внимания на собачью солидарность. Он то всхлипывал, то как будто что-то кому-то доказывал, бормотал. Вот так танкисты не сдаются. Звали человека Иван Тимофеевич Каменев. Он всегда был пьян. Но, несмотря на всю свою неприкаянность, он не бомжевал, нет. У него имелся дом, жена, дети, а главное, совершенно геройское прошлое. Ну а сегодня, в своем настоящем, торопиться ему было некуда и незачем. Время для него остановилось в том 45-м, когда он вернулся с фронта. Да, остановилось время. А может, побежало куда-то в другую сторону? Иван Тимофеевич не смог бы дать этому оценку, да он и не утруждал себя. С той поры, как он будто на саночках с горки покатился, и от того, что происходило в его душе, у него самого дух захватывало. А потом, когда он окончательно скатился, то уже не просыхал ни одного дня. Как случилось это с человеком, который геройски сражался на войне, столько раз в танке горел, никогда ничего не боялся, так любил свою родину, дом, жену, детей. Он думал, что и они все так же безоглядно и преданно его любят и ждут. Думал, геройски сражаюсь, и со мной все по справедливости, да по совести будет. А нет, вышло по-другому. Жена предала. А награды обещаны он так и не получил. Видно, другие люди носят, кто в танке не поджаривался. Будоражила его назойливая мысль. Никто не спросил Ивана Тимофеевича, отчего душа его мается. Да и кто бы спросил? Каждый в то время свое собственное горе в люльке день и ночь качал. Война-то всех людей ранила так или иначе, любую семью задела. Ему бы боль свою Богу доверить, целителю и утешителю нашему. Да неведомо это было для Ивана Тимофеевича. Попалило горе его душу. Она обуглилась, и начал бывший воин ее водкой поливать. Оживлять, значит, так он думал. Поначалу действительно временное забвение и облегчение получал, а потом уже остановиться не мог. Он быстро дошел до состояния обиды на весь мир. Непонятый, всеми незаслуженно обиженный, преданный близкими. И он со стервенением платил миру тем же. Никого не любил, не жалел, ничем не интересовался. Постоянным местом обитания его стала пивнушка, где кто-нибудь всегда подносил кружку пива или стопарик водки.
Многие в их поселке еще помнили его молодым. Высокого, симпатичного парня, на все руки мастера, первого весельчака на вечеринках с балалайкой в руках. Поселковые девушки мечтали стать его избранницей. И одна стала и любимой, и женой. Еще до войны родила ему сына. А потом, ох, эту боль лучше бы вообще не трогать. Да где топор, что память вдруг отрубит? В мирное время возле их поселка на живописном берегу реки размещался санаторий, а во время войны его приспособили для восстановления тяжело раненых. Когда Иван Тимофеевич вернулся с фронта, то нашлись люди добрые, пожалели его, рассказали правду о супруге. Змеюку пригрел ты на груди. Она тут с одним танкистом из этого санатория спуталась. Вот тогда и взметнулось пламя в груди солдата, и стало ему нестерпимо жарко, как в горящем танке. Не мог он ни пить, ни спать, а жену в одночасье возненавидел. Нашел того парня, схватил за грудки и стал трясти. А парнишка, совсем молодой, обмяк в его руках и тихо так, прямо в лицо ему глядя, говорит: «Ну что ты? Зачем так? Мы же с тобой в танках против одного врага воевали, а ты из-за бабы убить меня хочешь?» И совсем тихо, почти шепотом: «Мать меня ждет!» И Иван остановился. Гнев его мгновенно потух, как костер от внезапного ливня. То ли от тихого голоса парня, то ли еще от чего, сам не знает, но образумился вмиг. А то ведь и вправду убить хотел. А всю вину окончательно взвалил он на жену свою Арину. И не нашел в сердце своем ни оправдания, ни жалости. И возненавидел с тех пор не только ее, но и всех женщин. И называл их не иначе, как одним скверным словом. Не мог простить. Такая сердечная установка на добрую дорогу не выводит. Такая испепеляющая боль захлестнула его сердце, что солдат войны даже отказался от положенной ему пенсии. Так и сказал: «Мне от них ничего не надо». Сколько ни пытались его образумить родственники, социальные работники, все бесполезно. Но время шло, и постепенно подросло новое поколение, а они уже не знали и не уважали довоенных и военных заслуг его. Никто не звал его по имени-отчеству, и за ним прочно закрепилась кличка «Ванька-алкаш». Это скрюченное, истощенное, с почерневшим лицом и безумными глазами существо никто из-за человека-то больше не считал. Но вот наступили времена, когда Родина вспомнила о своих солдатах и начала разыскивать героев войны. Газеты запестрели заголовками: «Награда нашла героя». Только многим героям это было уже безразлично, кто умер, кто тяжело болен, а кто, как Иван, сбился. Ивана Тимофеевича тоже нашла золотая звезда героя, но он ее не получил и даже не видел. Вот если бы сразу после войны, может, не так бы сложилась жизнь его. Говорят же, хороша ложка к обеду. А было это так. Однажды в дом Каменевым зашла женщина, представилась инспектором социальной службы. Спросила хозяина Ивана Тимофеевича. «Кого-кого?» – удивилась жена Арина. Она уже и забыла, что ее мужа так зовут. Последнее время, если кто и вспоминал о нем, то не иначе, как «твой-то где опять шатается?» На слова инспектора о том, что надо его в порядок привести, в означенный день прибыть в военкомат для вручения награды, измученная женщина только махнула рукой. Да он все равно ничего не возьмет. Он и от пенсии своей отказался, никогда ничего не получал. Сколь раз приходили, а он одно заладил. Ничего мне от них не надо. Но мужу она все-таки сказала. Но как и ожидала, реакция была: он махнул рукой. А золотая звезда не украсила грудь героя войны. Однажды зимой Иван не пришел домой ночевать. Всегда в холода ночевал дома, а теперь вот не пришел. Домашние не бросились его искать. Им было уже все равно. Даже, пожалуй, они были рады, что не пришел. Целую неделю о нем ничего не слышали. Но был один человек, который продолжал все это время его жалеть и беспокоиться о нем. Это жена старшего сына, Мария. Она и разыскала свекра в хирургическом отделении больницы. Ему ампутировали обмороженные пальцы рук. Увидев Марию, Иван Тимофеевич расплакался. Она была единственным человеком, которого он уважал и стеснялся. В отличие от всей родни, Мария никогда его не оскорбляла, в каком бы виде он ни был. Вот и сейчас она носила ему еду и подолгу сидела у его кровати. Несколько последовавших операций не остановили начавшуюся гангрену. Его выписали домой умирать. Приставили молоденькую медсестру. Какое-то время девушка ставила ему обезболивающие уколы, но потом, видимо, ей это надоело, и она перестала ходить. Иван Тимофеевич Каменев, танкист, герой войны, повесился дома на спинке своей кровати. Очевидно, душевная и телесная боль зашкалили и сомкнулись кольцом на его шее. А солнце, багровое, вечное солнце, по-прежнему по вечерам купается в реке, смывая с себя боль виденного и слышанного в нашем человеческом мире, но помнит всех, кто приходил сюда и, омывшись в этих же водах, грелся в его последних закатных лучах, если ему больше негде было обогреться. А мы помним ли мы тех, кто совершил подвиг ради нашей Родины, ради нас? Не осуждаем ли, если потом кто-то из них споткнулся или упал? Ибо нет человека на земле, который бы не согрешил. Давайте будем помнить только подвиг. Послесловие. Дорогие слушатели, простите меня за столь тяжелую правду этого рассказа и такой трагический финал, но это все действительно правда. И поведала мне эту историю сноха героя рассказа Мария. Это имя единственное реальное в данном повествовании. И кроме того, к написанию этого рассказа меня подтолкнули мои детские воспоминания. Мой отец, сам участник войны, кадровый офицер, после войны долго работал и занимался с личными делами офицеров запаса. Его рассказы о солдатах войны глубоко запали в мою душу. Многие из этих людей не смогли адаптироваться в мирной послевоенной жизни, и судьбы их нередко схожи с судьбой человека, о котором и решилась рассказать.
Спасибо большое, Светлана Николаевна. Действительно, очень грустная нота, но, к сожалению, и она есть в сегодняшней жизни наших ветеранов. Спасибо, Светлана Николаевна Милентьева, писатель, поэт, композитор, автор, исполнитель, была у нас в студии. С наступающим праздником вас, и у вас есть возможность поздравить и всех наших слушателей, ветеранов, тыловиков и уже молодое поколение с этим праздником на все времена.
Дорогие радиослушатели, я поздравляю вас, всех, кто жив, кто участвовал. Крепитесь, терпите все испытания, которые выпали вам и в мирное время. Знайте, что все равно память о вас, о вашем подвиге и в войну, и в мирное время – это был второй подвиг. Вы выжили, вы сложили семьи, вы воспитали детей, вы подняли страну. Это незабвенно. Ваш подвиг все равно будет жить, что бы сейчас ни происходило. Поздравляю вас, Полина Борисовна. Поздравляю всех, и детей, и внуков. Этот праздник великий. И призываю вас попраздновать и подарить добрые слова. И, может быть, цветок, может быть, улыбку, а может быть, то, что необходимо сейчас вашим дедушкам и бабушкам, участникам войны.